Всем здравствуйте! Сегодня 15 сентября 2018 года. Меня зовут Сережа Бодхи, я являюсь преподавателем открытой йоги. Всю информацию об открытой йоге вы можете найти на сайте openyogaclass.com. Сегодня у нас будет лекция на тему «Третий принцип йоги». Я его озвучу. Всеми силами помогать всем живым существам в преодолении страданий, если они это воле изъявили, и это в наших силах. И в то же самое время устранять страдания внутри себя. Давайте для начала разберемся, что общего у всех живых существ. Все мы, по сути, объединены одним желанием, чтобы было хорошо и чтобы не было плохо. Все бегают, прыгают, ползают, копают, роют, чтобы было хорошо, в поисках счастья, и все пытаются уползти от боли и несчастья. Все хотят только одного, именно этого. Каждый по-разному представляет, как хорошо, как плохо. Но это все детали. Главное, что мы все объединены вот этим вот желанием счастья. И вот это желание счастья у нас постоянно ускользает. Оно, вот это желание, постоянно смешано у нас с горьким чувством разочарования в его обретении. Потому что мы не знаем, что нужно сделать, чтобы стать счастливыми. Мы постоянно хотим вырастить розы, а вырастают почему-то кактусы. Да? Почему же это происходит? Это происходит потому, что это происходит из-за ложной идентификации, из-за того, что мы не знаем, чем на самом деле являемся. Если представить аксиоматику йоги в удобопереваримой форме, то нашу истинную природу, нашу истинную суть можно представить в виде ясного, чистого неба, без облаков, в котором светит солнце, такое теплое, радостное. Просто не почему, просто оно, потому что оно такое. Да? И вот наша истинная суть, чем мы являемся, это как раз и есть. Но все так хитро сделано, что все спрятано за занавесью неведения, и мы об этом не знаем. А соответственно, пытаемся искать счастье не внутри себя, а во внешних объектах. И с их помощью пытаемся всеми силами холить и лелеять наше эго. То, с чем мы себя отождествляем, то тем, чем по сути мы не являемся. Да, то есть мы не знаем, чем являемся, идентифицируем себя с чем мы не являемся, с нашим эго, и пытаемся всеми силами холить и лелеять его внешними предметами. Оно вам говорит: еще, хочу новый iPhone, который вот позавчера вышел, и Apple Watch обязательно. Если мы действительно поведемся на это, да, купим новый iPhone и Apple Watch, конечно же, для того, чтобы стать счастливыми, то очень скоро он устареет, и уже через год мы будем несчастны, мы будем страдать от того, что у нас есть этот старый iPhone, который нам некуда деть, а мы-то будем хотеть ведь новый, который заново выйдет. И в поисках вот этого вот счастья мы будем вынуждены снова покупать новый iPhone. И таким образом мы попадаем вот в эти замкнутые круги. Постоянно украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму. И нет от этого никакого избавления. Свое «упал, выпил в тюрьму» есть и у нобелевских лауреатов, которые пишут научные статьи, есть и у комаров, которые пытаются насосаться вкусной свежей крови. Каждый делает это для того, чтобы стать счастливым, но результат всегда один. Чувство опустошенности, чувство ненасытности, чувство неудовлетворенности. Нам для того, чтобы снова стать счастливыми, нужно покупать новый iPhone, комару нужно искать новую жертву, а научному руководителю, Нобелевскому лауреату, писать новую статью. И вот в погоне за вот этим ускользающим чувством счастья у нас постоянно в голове бурлит поток мыслей. А не тот, который мы специально порождаем, да, а тот, который, к сожалению, там царит сам по себе. И за этим потоком мыслей у нас постоянно следует, тревожащие эмоции, такие как гнев, злость, страх, ненависть и прочее. И они вводят нас в различные навязчивые состояния. Лучшее, что мы в этой ситуации могли бы сделать, это не вовлекаться в мысли, а просто наблюдать их, позволять появляться и исчезать, не задерживаться на них. Но мы-то знаем, что они не так просты. Мы не задерживаемся на одной, а другая лезет к нам со спины. Да? И вот эта вот неспособность справиться с постоянным потоком мыслей в голове, это, по сути, и есть наша неспособность справиться со своей жизнью, получить то самое желанное счастье, которое мы все так мечтаем. И у нас не получается все время не из-за того, что нас подставляют, да, а из-за того, что мы у себя внутри-то немножко не в себе. Мы постоянно попадаем в различные состояния, каждое внешнее воздействие нас дестабилизирует, мы постоянно валимся, впадаем в различные непонятные умственные состояния, в которых мы, собственно, себе не принадлежим. И тут возникает резонный вопрос, а есть ли какое-то избавление, да? Или мы, собственно, являемся клубком вот этих вот мыслей, эмоций, если его начать так вот раскручивать, то, по сути, и от нас-то ничего не останется. Есть ли какое-то избавление, есть ли чувство очищенности того, где мы не являемся пленниками вот этих вот навязчивых состояний? Можно ли выздороветь, в конце концов, вот от этой вот шизофрении? И она является нашим неотъемлемым качеством. И тут к нам приходит ответ от мудрецов древности, которые говорят «Yes, sure», что значит «Да, sure, выход есть». Собственно, что же мы можем сделать? Если нас всех хорошенько так пожамкать йогой, практиками, медитациями, то весь жмых отойдет, а чистая, ясная, сияющая сущность, она останется. И вот на пути йоги нам даются три принципа. Для чего они нам даются? Для того, чтобы мы не пустились во все тяжкие, не утворили еще больших бед, а наоборот, быстрее продвигались по пути. Третий принцип йоги, его суть – это обещание бодхисаттвы. Бодхи – это пробуждение, саттва – это сущность, то есть пробужденная сущность. Это обещание не исключать никого из желания того, чтобы они были счастливы. Как бы живые существа себя не вели по отношению к нам, как бы они не исполняли, как бы не выбешивали нас, мы никогда не будем на них злиться, никогда не будем видеть их в качестве врагов. Потому что мы понимаем, что они находятся вот в этих вот состояниях, в плену вот этих тревожащих эмоций, навязчивых состояний, где они сами себе не принадлежат. Что они являются просто пленниками ситуации. У них просто даже нет выхода. И вот это вот понимание, оно естественным образом открывает у нас сострадание к ним, желание помогать. Помогать так, как сострадательный доктор терпеливый помогает пациентам. Главным текстом по пути Бодхисаттвы является текст Бодхичарья Аватара. Он написан в 8 веке индийским махасидхом Шантидевой. Бодхичарья Аватара переводится как «Введение в природу Бодхисаттвы». Пару слов про Шантидеву расскажу. Он был одним из 84 исторических махасидхов и учился в университете, в монастыре Наланда. В Индии в то время Наланда был таким оплотом просвещения. Когда Шантидева туда пришел, его звали Кусуку Ленивец. Он был необычным студентом. В то время царь следил за процессом обучения. Периодически монахи декларировали тексты, были такие торжественные собрания. И однажды царь, значит, посещает заведение, увидел слоняющегося по коридорам Кусуку, который очень хорошо пообедал, просто не хотел идти на лекции. Царь спросил наставника этого монастыря, кто это такой, почему он не посещает. Наставник ответил: да это Кусуку, ленивец, он вообще ни в какие нормативы не укладывается. И тогда Кусуку попросили продекларировать текст. Когда Кусуку пришел на лекцию, где эти тексты раздавали, то учитель сказал: я тебе не дам, какой смысл, ты все равно с ним не справишься. На что Кусуку сказал: нет, я не хуже других, давайте мне этот текст. И когда он его получил, он не знал, что с ним делать. Натянул до последнего, и как все студенты, значит, в ночь перед вот этой вот декларацией, он сел и стал пытаться его читать, но у него ничего не получалось. Тогда в его келью пришел наставник, значит, монастыря, и, видя, как молодой человек мучается, посоветовал ему читать мантру Манджушри, Будда мудрости, для того, чтобы у него было побольше мудрости, более лучшая умственная способность. И Кусуку так и сделал, стал начитывать мантру. Через некоторое время к нему в келью пришло существо в белых одеждах и спросила: ну что, какие у тебя проблемы? На что Кусуку ответил: да вот, завтра надо перед всем декларировать текст, а я даже прочитать его не могу, не то что выучить. Тогда существо сказало: ну ты не расстраивайся, вот учи, и к утру у тебя все получится. Кусуку сказал: да не могу я его читать, единственное, что могу, это вот мантру читать, может быть, она как-то мне тут поможет. Мантру Манджушри. Он говорит: так я Манджушри-то и есть, собственно. Вот. Тогда, значит, Кусуку приободрился, стал делать, как ему сказали. И на следующее утро, когда все собрались во дворе для того, чтобы посмотреть этот цирк, как Кусуку будет исполнять, Кусуку уверенно прошел на подиум, значит, встал, взял монашеский зонтик и спросил у царя, а царь, в общем-то, больше всех ждал это выступление. Видимо, обычные монахи его не так сильно вдохновляли, он хотел увидеть концерт. Он спросил царя: как вы хотите, чтобы я прочитал классический текст, или так, как я это понимаю, некий апгрейд? Что царь сказал: давай апгрейд. Ожидая, что шоу будет еще более впечатляющим. Тогда, собственно, Кусуку взлетел на 7 метров от подиума и в состоянии левитации, в состоянии самадхи прочитал вот этот текст «Бодхичарья Аватара». Я вам прочитаю пару предложений из него, причем он написан в достаточно поэтичной такой форме, в виде стихов. Желая избавиться от страдания, живые существа, напротив, устремляются к нему. А желая обрести счастье, они словно врачи, по значению разрушают его. И мы, собственно, с вами рассмотрели, да, то, что все живые существа находятся под воздействием вот этого вот неведения, эго, которое заслоняет их, нашу истинную природу. И то, что все живые существа находятся в омрачении вот этих вот тревожащих эмоций, навязчивых состояний. Да? Бодхисаттва наделяет всеми радостями тех, кто изголодался по счастью. Он уничтожает всякое страдание существ, обремененных многими скорбями, и устраняет омраченность. И вот обещание бодхисаттвы, суть третьего принципа йоги, как раз и сводится к тому, что мы являемся врачами, докторами, а все живые существа нашими пациентами. И мы никого не можем видеть в статусе врага, мы никому не можем сказать: я не буду тебе помогать. Знаете, как невролог, он молоточком пациенту по коленке шмак, а пациент естественным образом, значит, ногой дернул и пнул этого доктора. Если доктор в себе, если он вменяем, он не будет злиться, он не будет мстить ему и молотком его там добивать по этой коленке. Да, он поймет, что это все нервная реакция. И, собственно, вот это вот обещание бодхисаттвы, оно как раз и основано на мудрости того, что все то, как живые существа по отношению к нам себя ведут, они основаны на такого рода реакции. То, что все живые существа подвержены вот этим вот тревожащим эмоциям, находятся в плену у них и, собственно, не понимают даже, что творят. Шантидева говорил: если тебя бьют палкой, то удар наносит палка, а не человек. Почему же ты злишься на человека? Он лишь марионетка в руках у злости. Злись на злость. Собственно, как вот нож не судит за убийство, а судит тех, кто им действует, так же и живые существа, находясь вот под воздействием вот этих вот тревожащих эмоций, они просто не ведают, что творят. Собственно, вот эти вот тревожащие эмоции, неведения, эго, они являются нашими заклятыми врагами, они и нами верховодят, они и заставляют нас вредить другим. Они сами живые существа. И вот желание всем живым существам счастья, избавления от страданий, это как раз и есть такое вот обещание, суть третьего принципа. Да, видеть всех как сострадательный, терпеливый доктор пациентов, которым плохо, которых колбасит. Эти пациенты дрыгают ручками, ножками, но делают они это из-за того, что им самим плохо, и иногда задевают других. Но делают они это не специально, не из-за того, что они являются воплощением зла и, собственно, посланниками сатаны, да? Чуете? И вот, думая так, вы охватываете всех живых существ, а не только тех, кого вы любите, своих близких, родных, там, кошечек, собачек, хомячков, потому что они классные, а всех живых существ, потому что за бесконечное количество перерождений, а йога нам говорит про инкарнацию, как вы знаете. За бесчетное количество перерождений мы все успели побывать друг другу родителями. Каждый из комаров, нобелевских лауреатов, слоников в свое время заботился о нас, прилагал усилия для того, чтобы беречь от напастей всякого рода. И на самом деле это время здесь не важно. В этой жизни на протяжении 20 лет или 25 назад мировых эпох. Время-то не важно. Суть вашей, степень вашей благодарности, степень того добра, которое вам совершили, оно одинаково. Вот думая так, понимая это, старайтесь помогать всем живым существам и желать, чтобы они были счастливы, чтобы их наконец всех отпустило, чтобы они выдохнули и избавились от страданий. Сейчас мы с вами рассмотрели первую часть принципа помогать всем живым существам в преодолении страданий. И давайте рассмотрим заключительную часть принципа, помогая всем устранять страдания внутри себя. Собственно, за счет чего это происходит? А это происходит из-за того, что бескорыстная помощь другим существам, она коренным образом подрубает наш эгоизм, источник страданий. Как раз то, что заслоняет нашу истинную сущность. То, что подвергает нас всех вот этим вот тревожащим эмоциям. Здесь очень важна мотивация, потому что если мы будем помогать другим существам, ожидая, что она теперь за это будет, какие-то, может быть, физические там объекты, да, либо тоже помощь, в свою очередь, ну, либо, на крайний случай, позитивная карма, как там, на некий астральный счет в астральном банке забросим побольше там камушков, а потом это все дело монетизируем. Вот если мы будем делать так, то мы, наоборот, будем делать это ради своего эгоизма. И это будет нас замедлять на пути. Если же мы это будем делать бескорыстно, то скорость нашего продвижения, наоборот, будет увеличиваться. Собственно, избавляясь от эгоизма, мы раскрываем нашу истинную суть. Нам именно она как раз открывается. Мы становимся более счастливыми, обретаем вот это вот невременное счастье, не зависящее от каких-то внешних объектов. И формулировки третьего принципа. Третьего принципа есть два «если». Мы помогаем всем живым существам в том случае, если они это волеизъявили, если мы в силах им помочь. И вот тут очень часто прячется наш эгоизм. Он находит тысячу причин для того, чтобы это не делать, чтобы не помогать. Вместо волеизъявили нам всегда слышится «попросили». К нам обязательно должны подойти и попросить. Как, например, вот представьте, вот бабушка в метро, значит, с тележечкой, да, стоит около вот лестницы и уже собирается, значит, идти наверх. Естественно, она не будет просить никого вокруг. Она всю жизнь на себе тянула всю свою семью. Это и и детей, и внуков, и там дедушку, и это вот авоська, вот эта вот там тележка, это меньшее вообще в жизни, что на ее долю выпадало. Поэтому она просто не привыкла просить, она привыкла всегда все делать сама. Поэтому она берет эту, значит, тележку и тягает ее наверх. Но вы видите, что, в принципе, ей это насаждает страдания в некотором смысле. Вы к ней подходите и предлагаете свою помощь. И точно так же во всех других ситуациях, то есть с бабушкой это был только пример, мы не забываем предлагать свою помощь. Действительно, живые существа, видя проблему, просто уже привыкли первым делом не искать вокруг, кто бы эту проблему решил, а первым делом думают, как им самим эту проблему, как из нее выпутаться, да, что надо сделать. У них первым делом это в голове срабатывает. Но если мы замечаем, что люди вокруг все-таки испытывают вот этот вот дискомфорт, да, страдания, и мы можем что-то для них сделать, мы предлагаем эту помощь. И второе, если, это если у нас есть на это силы. Конечно, следование третьему принципу подходит не все. Зачастую у живых существ есть силы для того, чтобы просто заботиться о себе, да, поддерживать свою жизнедеятельность, и избытка сил нет. И в этом случае, безусловно, следование первым двум принципам – это вот то, что надо. Но занимаясь йогой, у нас обычно увеличивается уровень жизненности, появляются дополнительные силы, и вот как раз вот эти дополнительные силы мы можем направить на реализацию вот этого третьего принципа йоги – на помощь живым существам. Если мы будем это делать, то мы будем идти быстрее. Так называемый проход через дворы, да, короткий путь. Следуя только первым двум принципам, когда вы просто проходите мимо, например, человека, которому вы могли бы помочь, а вы просто проходите мимо и думаете, какой я молодец, что там не пнул его, да, ну пойду теперь домой, борщ стынет. Да, вот. В этом случае вот этот путь, он просто будет длиннее. Следование третьему принципу йоги быстрее устраняет наш эгоизм и открывает нам нашу истинную суть. Собственно, а с чего же мы начинаем? Начинаем мы с внимательности. С внимательностью окружающим, с того, что начинаем замечать, что вокруг нас тоже есть люди, и они испытывают страдания, и мы действительно для них что-то можем сделать. Например, заходя в вагон метро в час пик, есть два сценария. Первый – это когда двери открываются, на старт внимания марш, мы, значит, лезем для того, чтобы нам просто хватило места, чтобы успеть туда протиснуться. Второй сценарий – это когда мы отмечаем, что вокруг тоже есть люди, и им-то надо не меньше, чем нам, и начинаем идти вместе со всеми, либо даже помогая, пропуская вперед. Причем, следуя первому сценарию, когда мы проламываемся вперед, мы даже можем думать, что делаем это для блага других. Подождите, ребята, я вот сейчас вот протиснусь, а после этого буду вам всем помогать, буду вам всем сочувствовать. Но после долгого общения с психоаналитиками выяснится, что это все разводки. Разводки самого себя, что это, собственно, для нас, все делается для нас драгоценных, просто чтобы хватило места. И мы не ждем какого-то вот момента, когда мы вдруг начнем там неожиданно помогать. Там, закончу обучение вот, в мою, там 4 года, и после этого начну. А исходим из текущей ситуации, смотрим, что бы мы могли сделать. Я слышал одну историю про ламу. Лама приехал сюда, в Москву, Его встречали люди на вокзале. Когда его встретили, они продвигались по вокзалу. На одной из лавок лежал бомж. Было лето, было жарко, от него исходил весь спектр ароматов. И все пытались дышать как можно меньше и проходить стороной. Что сделал лама? Он подошел к этому бомжу и накрыл его лицо газеткой для того, чтобы он просто не обгорел. Да, он не стал рассуждать, как нам поднять Россию, что нам надо сделать. Он просто исходил из текущей ситуации, что мы можем сделать, как мы можем быть полезны, что разумно в этой ситуации. Одно из мыслей, то, что он не съели, оно, как я уже отметил, не значит, что мы должны ждать, когда нас попросят. Да? Это просто значит, что мы не должны быть навязчивы. Мы можем предложить свою помощь, но если люди не готовы ей воспользоваться, то мы ее не навязываем. Каждый человек свободен. И я зачту еще одно из изречений Шантидевы. Счастье возникает из желания сделать счастливыми других. Несчастье же происходит из стремления к собственному счастью. И когда я готовился к этой лекции, я, конечно же, много отвлекался, но не зря. Я нашел одну очень интересную историю, которую я хотел бы вам зачесть. А вот, строго говоря, ведь, понимая три принципа йоги, мы неминуемо их нарушаем. И, собственно, после этого что мы делаем? Мы идем и снова принимаем три принципа йоги, потом снова их неминуемо нарушаем. И именно поэтому нас заставляют вспоминать о них каждый день для нашего же блага. Для чего? Для того, чтобы мы их вспоминали, нарушали. Грешили и каялись, и постепенно у нас вырабатывался вот этот вот настрой. Постепенно мы пропитывали сильно. Так, а сейчас я зачитаю вот эту историю. Это история про сестру Фаины Раневской. Кто-нибудь читал? Кто-нибудь слышал, нет? Отлично. Сестра Фаины Раневской, Изабелла, жила в Париже. В силу ряда обстоятельств она переехала в Советский Союз. В первый же день приезда, несмотря на летнюю жару, Изабелла натянула фельдперсовые чулки, надела шелковое пальто, перчатки, шляпку, побрызгала себя Шанелью и сообщила сестре: «Фаиночка, я иду в мясную лавку, куплю бонфиле и приготовлю ужин». «Не надо!» – в ужасе воскликнула Фаина Раневская. В стране царили процветающий дефицит и вечные очереди. Она понимала, как это подействует на неподготовленную жительницу Парижа. «Не надо, я сама куплю!» «Фаиночка, бонфиле надо уметь выбирать, а я это умею!» – с гордостью заявила Изабелла и направилась к входной двери. Раневская, как панфиловец, на танк бросилась ей на перерез. «Я пойду с тобой. Один фунт мяса выбирать вдвоем – это нонсенс», – заявила сестра и вышла из квартиры. Раневская сделала последнюю попытку спасти сестру от шока советской действительности. «Но ты же не знаешь, где наши магазины». Та обернулась и с нисходительной улыбкой крикнула: Ты думаешь, я не смогу найти мясную лавку? И скрылась в лифте. Раневская рухнула в кресло, представляя себе последствия первой встречи иностранки и сестры с развитым советским социализмом. Но говорят же, что Бог помогает юродивому блаженному. Буквально через квартал Изабелла Георгиевна наткнулась на маленький магазинчик, вывеска над которым обещала мясные изделия. Она взглянула вовнутрь. У прилавка толпилась и гудела очередь. Потный мясник бросал на весы отрубленные им хрящи и жилы, именуя их мясом. А в кассовом окошке толстая кассирша с башней крашеных волос на голове, как собака из будки, периодически облаивала покупателей. Бочком-бочком Изабелла пробралась к прилавку и обратилась к продавцу. «Добрый день, месье! Как вы себя чувствуете?» Покупатели поняли, что этот цирк еще бесплатный. Как в стоп-кадре все замерли и затихли. Даже потный мясник не донес до весов очередную порцию мясных изделий, а бывшая парижанка продолжала. «Как вы спите, месье? Если вас мучает бессонница, попробуйте перед сном принять 2 столовых ложки вина. А как ваши дети, месье? Вы их не наказываете?» «Нельзя наказывать детей. Можно потерять духовную связь с ними. Вы со мной согласны, месье?» «Да», — наконец выдавил из себя оторопевший мясник и в подтверждение кивнул. «Я и не сомневалась. Вы похожи на моего учителя словесности. У вас на лице проступает интеллект». Не очень понимая, что именно проступает у него на лице, мясник на всякий случай смахнул с лица пот. «Месье!» – пришла к делу Изабелла Георгиевна. «Мне нужно 1,5 фунта бонфиле. Надеюсь, у вас есть?» «Да!» – укинул мясник и нырнул в лавку. Его долго не было, очевидно он ловил теленка, поймал его, зарезал и приготовил бонфиле, вернувшись уже со взвешенной и завернутой в бумагу порцией мяса. «Спасибо!» – поблагодарила Изабелла и добавила. «Я буду приходить к вам по вторникам и пятницам в 4 часа дня. Вас это устраивает?» «Да!» – в третий раз кивнул мясник. Расплачиваясь в кассе, Изабелла Георгиевна порадовала толстую кассиршу, указав на ее обесцвеченные перекисью волосы, закрученные на голове в тяжелую башню. «У вас очень модный цвет волос, мадам. В Париже все женщины тоже красятся в блондинок. Но вам лучше распустить волосы, чтобы кудри лежали на плечах. Распущенные волосы, мадам, украсят ваше приветливое лицо». Плащеная кассирша всунула 2 указательных пальца себе за обе щеки и стала силой растягивать их, пытаясь улыбнуться. Когда, вернувшись домой, Изабелла развернула пакет, Фаина Георгиевна ахнула. Такого свежего мяса она давно не видела. Очевидно, мясник отрезал его из своих личных запасов. «Бонфиле надо уметь выбирать», гордо заявила Изабелла. С тех пор каждый вторник и каждую пятницу она посещала мясные изделия. В эти дни, ровно в 4 часа дня, мясник отпускал кассиршу, закрывал магазин, вешал на дверь табличку «Переучет», ставил рядом с прилавком большое старинное кресло, купленное в антикварном магазине, усаживал в него свою добрую гостью, и она часами рассказывала ему о парижской жизни, о Лувре, о Эйфелевой башне, о Елисейских полях. А он, подперев голову ладонью, все слушал ее, слушал, и на лице его вдруг появлялась неожиданная, наивная детская улыбка. Окружающий нас мир не меняется насилием и сквернословием, он меняется добрым словом и уважительным отношением к человеку. такая история. Собственно, я уже рассказал вам все, что хотел. Может быть, есть какие-то вопросы. Я кто-то хотел бы завалить вопросами.
Есть вопрос. Если ты ощущаешь, что эмоции рождаются в тебе, а ум только приписывает их другой форме или форме твоего оппонента, то уже переходит внимание на себя. Больным чувствуешь себя, а не другим. Как тогда работать с собой, чтобы справиться с этими негативными проявлениями в себе? Заочно спрашиваю.
Отличный вопрос, прекраснейший вопрос на самом деле, потому что совершенно верно. Если мы будем размышлять, все это знание будет только лишь интеллектуально, но оно не поможет нам, когда нужно будет что-то решать мгновенно в общении с окружающими людьми. Для того, чтобы у нас был действительно действенный инструмент, для того, чтобы действительно произошли кардинальные в нас изменения, недостаточно только думать об этом, необходимо практиковать. Собственно, йога, практики, медитация, они нас постепенно чистят. Они нас постепенно чистят. Даже если мы не понимаем, как они работают, они все равно работают. Я могу рассказать про себя лично. В 2010 году, просто заинтересовавшись йогой, увидев, как люди практикуют на там, open-air'ах, на фестивалях, вместо того, чтобы там, отжигать по полной психоделик транс, они там, сидят, медитируют, либо занимаются хатха-йогой. У меня всегда возникал вопрос, неужели это более круто, да, что это такое, почему они это делают, мне самому захотелось попробовать. И вот в 2010 году я просто из такого желания пришел в мою, благо в то время занятия, практически занятия были в 10 вечера, в то время они были, да, в 10 вечера, а я как раз после универа, да после кризиса вот этого 8-го года, значит, работал. Сложно было найти в то время работу, но нашел работу, значит, это была консалтинговая компания, я занимался оценкой бизнеса, младшая позиция, и там задания были там а-ля там, проведи финансовый анализ 16 компаний, напиши по каждой отчет на 3 страницы, там, с табличками, с графиками, с выводом, вот, а дедлайн завтра обед. Вот, и как бы... Практикуя йогу, возвращаясь домой после 12, вот, идя домой, я, собственно, не думал о том, что за что у меня за руководители, да, что за изверги надо мной так измываются, а я наоборот понял, что я очень мягко могу управлять своими мыслями, какие-то просто отпускать, а какие-то, наоборот, полезные мне, могу в них и увлекаться. И вот те мысли, что, там, что, это за, там, что это за овечки мне дают такие задания, да, вместо вот этих всех мыслей, у меня, я наоборот, эти мысли отпускал, а думал о том, что такими темпами по 16 компаний, там, финансовый анализ там, за день, по 16, да, там, с отчетами, то есть там 350 надо там написать, такими темпами я очень быстро просто набью руку. Вот, и это на самом деле очень классно для меня, очень хорошая практика. И эти мысли я отпускал и просто наблюдал о том, как вот идет там, первый снег, огромные хлопья, просто падает. Я наслаждался реально вот, окружающим пространством, тем, что происходит именно в этот момент, пока шел до дома. Это было реально классно, это было для меня неожиданно, потому что из теории я совершенно ничего не знал. Я просто пришел попробовать, практиковал, и буквально вот за короткое время у меня вдруг неожиданно открылось, и я заинтересовался, а как так, почему так происходит. Или, например, в ванной, там, когда там, вытираешься полотенцем, и вдруг ловишь себя на мысли, что ты уже не заваливаешься на бок, стоя на одной ноге, ты можешь сохранять баланс, и ты такой, опа, почему, что это за там, ситки такие себе открываются, почему так можешь делать? Да? То есть йога работает вне зависимости от того, понимаем мы это или нет. И самое лучшее, что мы можем сделать, это практиковать, продвигаться дальше, а три принципа йоги нам в помощь. Они сдерживают нас от того, чтобы мы пустились во все тяжкие и сделали все еще хуже. А наоборот, вот направляют нас. И третий принцип йоги, где первыми двумя мы как бы можем идти достаточно долго. Мы также можем уехать куда-то там, далеко в лес, где никого нет, где нам никто не мешает. И там действительно, возможно, будем чувствовать себя лучше, потому что нас никто не выбешивает. Нам просто некому вредить. Да? У нас первый принцип, ну, сам собой получается. И мы, да, собственно, выполняем второй принцип йоги, идем к своей цели, мы, например, там практикуем что-то делаем. Но вот просто все так хитро устроено, что когда мы практикуем, мы постепенно чистимся, и у нас естественным образом открывается вот это вот сострадание, желание помогать другим. И, собственно, на этом и основаны ретриты. Например, трехгодовые, то, что люди уезжают, делают некие практики, потом возвращаются обратно в социум. И там все это там, практикуют некую практику, делают некую практику, и потом это уже там, себе открывают какие-то способности, и здесь уже их реализуют, помогая другим. А просто вот уехать и, например, там, просто жить, не практиковать йогу, да, а просто жить в каком-нибудь лесу, чтобы там никто не выбешивал, никто там, не тревожил. В этом случае только будет расти наш эгоизм. Мы будем думать только о себе, а о том, как нам хорошо. Да. Да, это первые два принципа. А третий принцип – это принцип как раз прохода через дворы, когда мы уже здесь и сейчас начинаем помогать другим живым существам. И если мы делаем это искренне, то это коренным образом вырубает наш эгоизм. Как раз вот то, из-за чего мы испытываем страдания, находимся в этих непонятных состояниях и раскрываем свою истинную сущность, свою истинную природу тем, что мы на самом деле являемся. Я надеюсь, ответил
на вопрос заочно.
Время лекции подходит к концу, мы будем завершать. Я вам напомню, что меня зовут Сережа Бодхи, я являюсь преподавателем открытой йоги. Всю информацию об открытой йоге вы можете найти на сайте openyogaclass.com. В настоящий момент готовится к запуску новая группа по подготовке преподавателей йоги на русском и английском языках. Старт с октября, так что самое время присоединяться. Зачем ждать? У нас хорошие возможности. Вся информация на сайте openyogaclass.com. И завтра у нас состоится ретрит по мантра-йоге, 6-часовой, с 12 до 4, в зале «Зебра Степ», возле метро Слободская. Приглашаются все желающие. Спасибо.